Осенью 2019 года в Московскую городскую думу попал ряд независимых от власти депутатов. А весной 2020-го одна из этих независимых избранниц, Дарья Беседина, при рассмотрении поправок в Конституцию России предложила свои замечания. Например, такое, что Владимир Владимирович Путин — это его превосходительство пожизненный президент. Или вот что семья — это священный союз мужчины, женщины и Владимира Путина. Или вот что нужно записать в законодательстве, что времени на раскачку нет. С вами подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. В студии Владислав Горин, и сегодня мы поговорим с депутатом Московской городской думы Дарьей Бесединой о том, как умное голосование Навального, которое вроде бы привело ее к власти, изменило прежде предельно подконтрольный и скучный московский парламент. А еще поговорим про оппозицию будущего, которой, видимо, уготована роль потешного артиста при провластном большинстве в парламенте.
Власть в нашей стране уже много лет находится в руках одной коррумпированной группировки во главе с президентом Путиным. Они обманывают и держат в страхе россиян. Почти все СМИ в стране превратились в инструмент пропаганды. Они воруют деньги. Государственная машина коррумпирована сверху донизу. Они убивают людей. Силовики у нас превратились в достойных продолжателей дела НКВД. И самое страшное, они лишают будущего нашу страну. Я верю, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает все, чтобы удержать свою власть. Он сыграл рокировку с Медведевым, удлинил свой президентский срок, даже уничтожил сам институт демократических честных выборов, чтобы держаться за власть обеими руками. Нам нельзя принимать поправки в Конституцию, которые разработаны только для того, чтобы Путин правил Россией еще 16 лет.
Это Дарья Беседина в Московской городской думе, а это Дарья Беседина в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с таким довольно мощным заявлением выступили. Про его содержание давайте я вас чуть позже спрошу, а пока про форму. Вы волновались, да? Потому что слышно, как вы сбиваетесь, когда читаете эту речь.
Вообще, когда выходишь к трибуне Мосгордумы, каждый раз немножко волнуюсь. Я на самом деле с речью вот эти запинки, я вам скажу страшный секрет. Дело в том, что речь у меня была напечатана на бумажке, и когда мы там, вот я со своим помощником, мы когда готовились к заседанию, как вы понимаете, что мы готовили заседание, поправки эти все, когда я видела финальный вариант речи, сказала, что все классно, все хорошо, печатаем, в общем, у нас произошла ошибка, и только перед непосредственным выступлением я увидела, что у нас часть речи обрезалась, то есть с листа некоторые слова пропали. И я их пыталась там дописать, но не дописала, и поэтому вот в тех местах, где я сбиваюсь, потому что у меня подсказка исчезла. Вот, вообще, это вообще интересно, потому что, ну, вот этот вот момент, когда ты выходишь к трибуне и выступаешь, потому что в этот момент твоя речь, конечно, должна быть идеальна. Вот, и из головы говорить там практически невозможно. То есть ты должен быть готов к этому. Вот.
Не придираясь к форме, а говоря по сути, цель этого заявления, точнее так, есть задекларированная цель сказать, что давайте не будем принимать поправки к Конституции, а есть политическая. Вот давайте про политическую цель. Вы чего хотели добиться?
Путин хочет править вечно, а я, депутат Московской городской думы Дарья Беседина, не хочу, чтобы Путин правил вечно. У меня другое мнение. Я считаю, что Путин для нашей страны – это путь никуда. Вот это заявление должно было звучать. И мои однопартийцы тоже выступали у нас вся фракция «Яблоко» выступила с трибуны, и каждый из нас сказал, что это тупик, это не путь никуда, Путин, вечный Путин нам не нужен. Вот. Каждый из нас, конечно, произнес это по-разному, потому что мы просто разные люди и по-разному строим свою речь, но мысль одна – Путин не должен быть вечно.
И вы хотите этим добиться чего?
Ну, мне кажется, самое главное, что, во-первых, люди, когда они видят альтернативу, когда они видят, что с трибуны, то есть даже вот, да, вот мы с ним посмотрим, как вот, какая в соцсетях был ответ на это все. Когда ты выходишь и делаешь вот такое заявление, люди видят, что есть альтернатива, да, есть не только это вот «Единая Россия», вот это болото, которое там вечно восхваляет, да, Путина и вечно восхваляет, в частности, Мосгордуме, они Собянина также восхваляют. Вот, это такое КПССная такая история, когда они выходят, и там свои хвалебные речи, которые совершенно оторваны от реальности, там нет ничего вообще живого, нет ничего вообще связанного с жизнью на Земле, они космические совершенно люди, это даже без Терешковой, вот, Терешкова вдвойне космический человек в этом смысле, они совершенно оторваны от Земли, и они произносят какие-то совершенно хвалебные речи, которые никакого отношения к реальности не имеют. И вот если посмотреть выступления единороссов, они как раз вот такие вот, да, срежиссированы, отрепетированные, там даже они разобрали их по темам, какую часть Конституции они должны хвалить, вот, и... Мне кажется, что очень важно быть альтернативой. Да? То есть я когда избиралась, когда я шла к людям, когда я агитировала, я говорила, что я буду вашим альтернативным голосом в этом болоте. Голосуйте за меня. Я выйду к трибуне и скажу, что так быть не должно. И я это сделала.
А вы уверены, что вас избиратель правильно поймет или правильно понял? Ну, потому что вы еще пришли в экстравагантной одежде в городскую думу. У вас на футболке было написано «Обнулись». И первая буква была, на самом деле, немецкой буквой «Амляут», и кто-то мог бы прочитать слово «обнулись», начиная с «ё». Ну, это, наверное, очень испорченные люди только могли сделать.
Более того, я вам скажу, да, что депутат Семенников именно так, судя по всему, и прочитал. И слово «обнулись» он там не увидел, судя по его реакции.
Кроме того, что вы пришли в футболке, вы еще предлагали различные поправки во время принятия поправок в Конституцию, например, про то, что в Конституции должно быть про гриль, специальный соус с сыром, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом, и это надо поместить в Конституцию. То есть это, конечно, очень весело, смешно, в Твиттере классно расходится, но избиратель московский, в том числе возрастной, не хочется быть эйджистом, но все-таки такой зрелый, он вот эти шутки понимает, он правильно вас понял.
Прекрасно понимают люди, то есть чувство юмора и понимание ситуации, это же не зависит, это вещь, не зависящая от возраста, да, там депутат Русецкая, которую не могу сказать, что она там сильно возрастная, она не поняла, она это вот как раз, она это взяла и с серьезным лицом сказала свое выступление на камеру, когда хотела меня обругать, то есть она не поняла, видимо, в чем шутка. На самом деле, совершенно люди нормально, адекватно воспринимают. Вообще, сам факт того, что я избралась, что избрались другие депутаты, это, во-первых, еще тоже показывает, что, в принципе, наше общество вполне, оно нормально, да, с московскими людьми все в порядке, они готовы к демократии, у них есть и чувство юмора, они прекрасно понимают, что происходит в стране. То есть нету никакого путинского большинства, на самом деле, это большая иллюзия. Прекрасно люди видят, что у нас происходит, и что происходит на улицах, что происходит на митингах, как ведут себя силовики. Невозможно бесконечно обманывать людей, и невозможно, то есть, скрыть реальность. Вот. И люди, конечно, да, мы видели, да, когда вот это вот появились эти поправки, когда... вообще, в принципе, Единая Россия и Путин, и вот вся и вот, его рабочая группа, они, по сути, сами превратили булочки с кунжутом, это они там тоже есть в Конституции, да, это и статья про Бога, и брак как союз мужчины и женщины, я добавила, давайте там семья – это союз мужчины и женщины Владимира Путина, добавим, ну а чего уж там, чего бояться-то. То есть они сами, на самом деле, превратили уже Конституцию в фарс, со всеми этими дурацкими поправками. Ну, и это все на самом деле, вот то, что то, вот эти 50 поправок, там, если посмотрите, там большая часть, это народное творчество-то, это же не я придумала, это мы просто взяли и с помощником сидели там вечером скрупулезно искали вот эти вот хорошие вот эти приколы, чтобы предложить их, ну, давайте есть, ну, серьезно, да, если уж Бога записали, так давайте и булочки с кунжутом запишем, какие проблемы-то.
Вы говорите, что есть запрос на перемены, а он точно есть, потому что, когда принимались эти поправки, там же 2/3 законодательных собраний регионов должны тоже одобрить, чтобы процедура была завершена. Крайне мало было выступлений, подобных вашему. Ну, во-первых, в Совете Федерации Вячеслав Мархаев высказался против. Ну, и Сулустана Мыраан из Якутии, она вообще сложила полномочия регионального депутата. Ну, кажется, все. Вот во время этого обвального голосования больше голосов против не было.
Были, конечно, были.
И, простите, да, закончу мысль. И избиратели вроде не вышли как-то массово. Вот я не уверен, что в 20-х числах марта на проспекте Сахарова прям будут миллионы в защиту Конституции.
Я тоже не могу это сказать, потому что я в этом плане плохой предсказатель. На самом деле, не только вот упомянутые вами депутаты выступали, на самом деле, в региональных парламентах все депутаты законодательных собраний от Яблока выступали против. Это Карелия, это Псков, это Санкт-Петербург и, ну, и, соответственно, Москва. У нас вообще в Мосгордуме рекордное количество голосов против. У нас 11 депутатов против, то есть и 3 воздержавшихся, то есть у нас 2/3 депутатов проголосовали за, и целая треть проголосовала не за. То есть это... Вот этот рекорд. И, да, и если вспомнить, как наша Мосгордума избиралась, То есть это все летние вот эти выборы, это же была вообще такая, как сказать, такая концентрат протеста, протестного голосования, и наша Дума, да, очевидно, что если бы выборы были честными, если бы больше бы кандидатов было допущено, Дума была бы еще более оппозиционная, Мосгордума. И я думаю, что в других регионах там ситуация не сильно отличается. Просто у нас в стране убиты выборы, у нас очень сложно избраться. Практически раньше вообще было невозможно избраться по одномандатному округу в законодательное собрание. То есть когда я шла в Мосгордуму, мы знали, что одномандатный округ Мосгордумы выиграть невозможно. Но это изменилось, да, это стало возможным, мы теперь знаем, что это сложно, это близко к невозможному, но это возможно там при определенном стечении обстоятельств. Тебя должны не снять с выборов каким-то случайным образом. Вот. А потом тебе нужно провести хорошую кампанию, и ты выиграл. И я думаю, что в регионах, в принципе, все примерно так же, потому что в Пскове тоже этой же осенью выиграл, они тоже выиграли одномандатный округ, Артур Гайдук там теперь депутат вместе с Лео Марковичем Шлосбергом, они теперь там увеличили фракцию в два раза, их там теперь двое, и это тоже, да, тоже они взяли одномандатный округ, это тоже на довыборах, это вообще большая-большая редкость, и вот. И то, что у нас такие сейчас вот эти вот парламенты региональные, это просто потому, что они отстали от жизни, на самом деле, банально. Вот. Что будет на следующих выборах? И вообще, если бы у нас были бы честные выборы и справедливый допуск кандидатов, наши парламенты, конечно, выглядели совершенно иначе, абсолютно по-другому.
Ну да, этим летом мы наблюдали, как Московская городская дума, довольно скучный в политическом смысле представительный орган, была буквально взорвана во время избирательной кампании. Там появилось около двух десятков оппозиционных и независимых кандидатов, и известную роль в этом сыграло умное голосование Алексея Навального, такая система рекомендаций избирателям голосовать за людей, не связанных с властью. Вы тоже считаете, да, ведь, что умное голосование сильно помогло?
Ну, я не знаю, сложно сказать, насколько помогло на голосование Навального. Посчитать это, в принципе, невозможно. Я, конечно, благодарна им, что они меня поддержали, потому что, конечно, если бы они меня не поддержали, там какого-то могло процента не хватить небольшого буквально. И очень обидная ситуация произошла там в округе, где вот как раз Русецкая выиграла, а Юниман и его от КПРФ поделили голоса, потому что умное голосование поддержало кандидатов в КПРФ. Это, конечно, очень обидная история, там бы мандат точно бы взялся. Ну, на самом деле, умное голосование действительно в этом случае сыграло очень хорошую роль инструмента. То есть это был такой классный инструмент, чтобы сконцентрировать все это протестное голосование в одну точку и избрать неожиданного депутата. И, конечно, поддержка Навального и его команды, она там всем дала по плюсу, конечно. Может быть, в каких-то округах действительно было решающее. Вот. Но, к сожалению, это измерить невозможно таким образом. Вот. Но вообще, это, конечно, классная история. Все эти выборы – это большая классная история. И там все по чуть-чуть вложились, и вот такой буйный парламент.
Избравшись, вы чувствуете, что у вас сложилось некоторое сообщество оппозиционное, ну, то есть полноценная оппозиционная платформа, и общаетесь ли вы с тем же самым Навальным, поддерживаете ли контакты политические?
Ну, должна сказать, что с Навальным я не общаюсь. У нас довольно такая специфическая история взаимодействия, так как я часть была в команде Максима Каца, и, собственно, мы сейчас часть одной команды. Я работаю в фонде, который Максим возглавляет. Вот, как вы знаете, что у Максима был с Навальным конфликт достаточно серьезный, и в общем, поэтому как-то на их поддержку мы никогда не рассчитывали. Вот. Но я говорю, что я благодарна, что они в этот раз поддержали, потому что это, конечно, важная очень штука. И вообще они классные вещи делают. Да? Фонд борьбы с коррупцией – это вообще суперски страшно. Даже вещи, я бы сказала, в положительном смысле они делают. И, конечно, большие молодцы и берут на себя такие колоссальные риски. Вот. Ну, нельзя сказать, что мы там общаемся или как-то друг друга поддерживаем, хотя, конечно, мы однозначно смотрим в одном направлении и шагаем в одном направлении, в прекрасную Россию будущего по возможности. Вот. Я бы не сказала, что у нас в Мосгордуме какая-то такая прочная там коалиция есть, но я общаюсь с остальными депутатами и вообще, ну, я бы не сказала, что со всеми там общаемся легко, но, в общем, у нас, да, у нас, мне кажется, у нас лучший парламент. Вот я считаю, что у нас лучший парламент в стране.
Давайте поговорим сейчас про этот феномен, потому что, ну, во-первых, для Мосгордумы это редкая вещь, и при Лужкове, и при Собянине до последних выборов Мосгордума была предельно подконтрольной исполнительной власти, а во-вторых, потому что и на общероссийском уровне это, конечно, феноменальная вещь, когда разные люди, избранные стихийно, сложились в такую шаткую, но все-таки коалицию оппозиционную. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали слушали нашего коллегу, моего коллегу, специального корреспондента «Медузы» Андрея Перцева. Это человек, который еще весной 2019 года составил полный список кандидатов от власти, которые пойдут в Московскую городскую думу. Первый сказал, что «Единая Россия» не будет под своими флагами никого пускать, поскольку это снижает шансы кандидатов на победу. Ну и кроме того, он рассказывал, как вообще устроена эта механика выборов в Москве. Давайте узнаем, что он думает про вот эту коалицию и про то, каким образом московские городские власти с ней борются.
Все равно у мэрии большинство достаточно уверенное, которым она может пользоваться. Но, конечно, в таком символически публичном смысле, да, изменилось многое. То есть это, ну, по-моему, 7 человек в такой серьезной оппозиции находятся к мэрии, да, к власти вообще. Они, соответственно, пользуются своими депутатскими возможностями. Заседания Мосгордумы стали идти по несколько часов, да, они более-менее яркие. Происходят яркие события, мэрии уже не так просто проводить свои решения, да, хотя бы их критикуют с трибуны. От этого эффект есть. Что сделала мэрия? Многие депутаты, которые стали депутатами благодаря умному голосованию, они сейчас находятся, ну, так скажем, ближе к лагерю сторонников мэрии. То есть «Справедливая Россия» почти вся теперь поддерживает мэрию из 3. Коммунисты раскололись, от них откололись более такие радикальные Елена Шувалова, Ступин, Локтев. Вот Ступин, Локтев там ездят на ШИЕС, Шувалова критикует мэрию, да, постоянно. И они как бы дрейфуют тоже, как бы, ну, как это взаимный такой дрейф вот этих радикальных коммунистов к яблочникам. И есть вот эта, да, оппозиционная группа, и вчера мы видели, что они, ну, в принципе, сотрудничают, да, вот про правки эти, да, они как-то вместе говорили.
Видите какой-то эффект от того, что сложилась эта коалиция? Вот Андрей Перцев, оценивая, приводит первое, что заседания стали повеселее.
Конечно, это самое главное, на самом деле, что произошло, потому что, если вы помните, что предыдущий созыв не произвел вообще никаких новостей, он произвел за свою одну важную новость, когда в конце уже созыва Шувалов возмущается, почему голосовавших депутатов больше, чем депутатов физически в зале. То есть, действительно, был совершенно бесполезный в плане политики орган, но когда мы видим, что даже в такую поломанную абсолютно и Мосгордуму избираются нормальные депутаты, все становится гораздо веселее. И на самом деле, я думаю, что это и влияет на политику мэрии, да, потому что они не могут уже то, что они могли раньше делать в тишине, они не могут делать это в тишине. Они могут делать много гадостей, они могут пользоваться своей позицией большинства, они это делают достаточно нагло, но это происходит все уже не в тишине. И, конечно, там у «Единой России» им стало намного-намного тяжелее.
Я, как человек, который любит наблюдать за политикой, я горячо поддерживаю, что веселее стало в парламенте, но объясните мне, пожалуйста, а что, по сути-то, изменилось? Ну, потому что добавилось 20 оппозиционных и независимых кандидатов, после небольшого раскола стало их поменьше, да, и сейчас активных 11, чуть меньше.
Вот если посмотреть, за бюджет голосовало, вот против, да, голосовало, против бюджета голосовало 7 человек, сейчас проголосовало 11 человек, за некоторые оппозиционные до 17 голосов, оппозиционные получают разные инициативы до 17 голосов.
Хорошо, по максимуму 17 из 45, но на что вы можете влиять?
Слушай, ну это треть.
Бюджет вы приняли все равно тот, который хотела
понятно,
мэрия.
Понятно, что формального влияния вот мало, то есть переголосовать невозможно, но это, во-первых, это вопрос отношений, то есть у «Единой России», на самом деле, их большинство, оно достаточно шаткое, на самом деле, то есть в течение времени, к концу созыва, там может все поменяться, мы не знаем, что будет, да, потом все равно это важно, когда вот даже один депутат, шумный депутат в парламенте или где-то даже вот в каком-нибудь муниципальном совете, и даже один депутат может сильно изменить вообще обстановку и повестку. То есть это просто зависит от, вот, от человека, насколько он способен это сделать, но, в принципе, даже один депутат может, и один депутат может вытащить это все на свет и показать, что там происходит. Там, конечно, мрак, там такое болото потрясающее, как вы же говорила, это просто КПСС, вот он живет и цветет внутри этих стен.
Что, простите, поменялось? Все-таки не улавливаю.
Это все стало видимым. Это все стало видимым. Люди стали смотреть трансляции Мосгордумы, смотреть, что происходит в парламенте, смотреть, какие депутаты. То есть эти люди стали, они стали видимыми. И вообще, мне кажется, что это важно, потому что когда люди вовлечены, когда им зрители, да, там, москвичи, в общем, какие-то вот люди, обычные люди, вовлечены в политическую дискуссию, они видят, обсуждают, смотрят внимательно, они политизируются, и потом эти политизированные люди могут выйти на митинг или выйти, пойти поголосовать за оппозиционного кандидата или совершить еще какие-то действия. То есть просто люди втягиваются в политику, политика перестает быть чем-то чуждым и чем-то космическим за закрытыми дверями. Политика становится чем-то таким близким и понятным. И это важно. Это важно, потому что, да, это же перемены, они происходят мгновенно. И даже если не происходит мгновенно, мы их не предскажем никогда. Это вот... Но фундамент вот этого гражданского общества, фундамент того, как мы воспринимаем политику, политиков и вообще ситуацию в нашей стране, она, вот эти вот вещи, это на нее влияют, конечно, когда мы просто обсуждаем, что происходит, и чувствуем это, и она проходит через наши сердца и через наши головы.
Вы оптимистка, вы считаете, что люди втягиваются в политику? Я бы сказал, что они, наоборот, наполняются цинизмом и говорят, ну, мы избрали почти треть парламента оппозиционного, и все равно ни на что это не повлияло. Первое заседание по бюджету 2020 года в Мосгордуме, вы сами это заседание назвали срежиссированной имитацией бурной деятельности. Про бюджет мы, кстати, много говорим, потому что московский парламент один из самых влиятельных в стране формально, поскольку он распоряжается самым большим в стране бюджетом и одним из самых больших бюджетов городов в мире. Или, например, я вспоминаю историю, когда вы хотели попасть как депутат на заседание правительства Москвы, но не смогли этого сделать, хотя имеете право, да, как носитель мандата. Ну, я бы, пожалуй, разочаровался, сказал, о, господи, ничего они не могут, даже несмотря на то, что их так много.
Мне кажется, это не совершенно не так, потому что люди, которые разочаровываются, это люди, которые, как бы, это высокововлеченные люди, которые говорят, о боже, какой ужас. На самом деле люди, многие, вот в 2014 году наша команда, мы пытались избрать Максима Каца в Московскую городскую думу в предыдущий вот созыв, и у нас это не удалось. И наша команда была гораздо меньше, нас было меньше, и просто мы видим, как вот с 2013 года, с 2014 года, как мы каждый год какие-то проводим там выборы, какие-то другая деятельность, мы каждый раз растем, и каждый раз я вижу, что мы больше людей к себе вовлекаем, больше получаем там донатов, и своей деятельности, своей вот этой вот медийной активностью, а в основном потому, что действительно оппозиционный политик в России, его единственная активность – это медийная, другое у него невозможно, потому что все заблокировано, все забетонировано, и ты ничего не можешь делать вот реально, тебе остается только медийная активность, но с помощью нее даже ты привлекаешь людей и привлекаешь сторонников. То есть реально вот я прям чувствую, как мы растем. Я думаю, что и там Навальный, да, он тоже чувствует, как растет его поддержка, как растет его узнаваемость и количество людей, которые вовлекаются с его помощью в политику, в политический процесс.
А как вы это чувствуете, простите? Ну, то есть это не социология, потому
что... Это можно померить буквально вот количеством подписчиков в соцсетях. Это можно померить количеством людей, которые присылают деньги. Это можно померить с помощью количества волонтеров, которые приходят на выборах агитировать. Это можно померить вот всеми такими вот вещами, то есть просто измеримыми, да? То есть вот это вот как раз это можно померить.
Хорошо, и тем не менее поправки в Конституцию принимают, бюджет принимает московская мэрия, какой ей удобен, на заседание вас не пускает.
Обсуждаем мы сейчас меня, не Орлова, не Шапошникова или кого-то из Единой России, мы обсуждаем сейчас меня.
А я хотел сказать, видимо, вы чувствуете, а чиновники московской мэрии пока не чувствуют. Давайте послушаем тоже Андрея Перцева, специального корреспондента «Медузы», который специализируется на политике, и он тоже расскажет о том, чего кандидаты, избранные осенью, независимые и оппозиционные, смогли добиться, а чего не смогли, на его взгляд.
Депутатский запрос, шум на заседании, критика, да, это пожалуйста. Но какое-то реальное дело нет, потому что это сталкивается как бы вот с этим промэрским большинством. Да, это не только бюджет там или избрание спикера, например, или что-то такое. Но и, например, такой вроде бы незначительный вопрос был. Коммунист Евгений Ступин предложил использовать закрепленную за ним машину как социальное такси для жителей округа его. И он написал в мэрию, значит, просьбу соответствующую. И получил отказ. То есть даже в таком малом деле, конечно, это сложно. Это скорее символические публичные такие изменения. Как бы некое воодушевление есть. Да? Того же Ступина тоже постят даже в провинциальных соцсетях, за которыми я слежу. Настоящий депутат свою машину отдал там избирателям. Да, это есть. Но сможет ли это переломить? Да, это как, наверное, встретить динозавра. 50% да, 50% нет. То есть это может и деморализовать людей, а с другой стороны люди могут подумать, блин, а может, если мы больше таких выберем, то они и сделают, как бы они только будут говорить. Могу привести пример. В Хабаровске прошли депутаты от ЛДПР, вроде как конформистская партия, да, там голосуют за поправки в Конституцию, все такое. Но на местном уровне они, например, начали достаточно серьезно заниматься коррупцией в мэрии, да, направляют запросы в Следком по поводу там злоупотребления чиновников, а там мэр единорос пока еще остается. Поэтому вот там они чем-то реальным занимаются.
Два замечания. Во-первых, ЛДПР в Хабаровске не просто попали в региональный парламент. Там это вообще партия власти, и там губернатор у них из ЛДПР. А когда Андрей говорит про машину служебную, которую депутат не смог сделать социальным такси, это явный омаж Илье Яшину, главе муниципального округа Красносельский, который свою служебную машину как раз сделал социальным такси. А специально, да, чиновники не дают мэрии это делать, чтобы не зарабатывать новые политические очки депутаты.
И да, и, скорее всего, просто у них есть легкая причина для отказа, потому что это же все очень сильно все забюрократизировано, и по идее машину депутатскую нельзя никак использовать, кроме для перевоза депутата. Вот, поэтому им легко, конечно, заблокировать такую штуку. Мне тоже, конечно, постоянно шлют отказы, я очень много занимаюсь, то есть, городской средой, то есть то, в чем я разбираюсь, в чем я специалист, там, вот. И мне там приходит, я им пишу, например, да, там, в ЦУДД или куда-то в Дептранс пишу, здесь делайте пешеходный переход, вот здесь вот люди перебегают постоянно, вот здесь по правилам должен быть, а его нет. И пишут, нет, нецелесообразно, вот топайте 100 метров. Переход, правда, сделали, ну, как вернее, пообещали сейчас сделать там после нескольких раундов переписки, но это совершенно нормальная ситуация, с которой тоже, да, оппозиционному депутату нужно быть готовым, что все его инициативы будут блокироваться. С одной стороны. С другой стороны, они не могут быть блокироваться вечно, нельзя вечно предлагать хорошие вещи и вечно получать на них отказ, потому что тот человек, который отказывает в хороших инициативах, он в результате выглядит гораздо глупее и хуже, чем того, кто предлагает. Да, то есть это не я не наберу политических очков, это мэрия потеряет политические очки. И, конечно, потерять им политические очки тоже не хочется, и это не... Вот, и они вынуждены, да, все-таки вынуждены, да, уступать.
Вам не кажется, что не совсем та логика, не логика уступок, а наоборот, мэрия, исполнительная власть выигрывает? Я сейчас попробую развить мысль, она мне кажется важной, потому что еще Московская городская дума и ваше там присутствие представляется мне чем-то вроде модели Государственной думы образца 2021 года. Вот ее такую же изберут, просто вместо вас будет Сергей Шнуров, он тоже будет весело приходить на заседание в смешной футболке или в смешном галстуке, и провластные чиновники и депутаты будут говорить: да вы посмотрите, оппозиция ничего не может, вот только их допустили, и сразу начался цирк, бардак и шапито, а хорошие ваши предложения, ну, в смысле оппозиции любой, да, они будут, конечно, приниматься, правда, никто вам доброго слова не скажет. И в этом смысле система выиграет, а поскольку систему контролирует известно кто, вы будете, ну, не знаю, такая у вас немножко потешная роль получается, и у вас в Мосгордуме, и, скорее всего, в будущей Госдуме у оппозиции.
Да, начнем с того, что Сергей Шнуров, конечно, никакая не оппозиция, потому что
это совершенно... будет ее изображать.
Изображать оппозицию и быть оппозицией – две разные вещи, да, то есть изображая, там у нас КПРФ некоторые депутаты, которые голосуют со властью вместе, они там изображают оппозицию, они там выходят с трибуны и гордо говорят, что вот, во времена СССР солнце было ярче, деревья были зеленее, а социальный бюджет был социальнее, вот, и дальше они такие, ну, типа, мы тут немножко поправили, бюджет стал чуть-чуть подсоциальнее, и мы теперь проголосуем «за». Это не оппозиция, это ее имитация. Вот. Действительно, зависит от того, какая оппозиция. То есть, если в Госдуму изберется имитация оппозиции, ничего не изменится. Потому что, вот если, опять же, если там условно Сергей Шнуров попадет в Госдуму, ему быстро станет скучно там свои шоу делать, он не будет этого делать, потому что это нельзя делать за деньги, это невозможно, то есть производить хороший политический контент за деньги невозможно, это должно идти изнутри, это должно гореть этим. если в Госдуму изберется правильная, настоящая яркая оппозиция, там, не знаю, там условно Люба Соболь или там вот моя коллега Настя Брюханова, которую сняли с выборов в Мосгордуму, или там Илья Яшин, ну или кто-то вот из очевидных, действительно настоящих оппозиционеров, которые не продастся, да, там, Путину за какой-нибудь за особнячок глупенький или еще какую-нибудь сомнительную плюшку. Если там появятся такие оппозиционеры, то, конечно, будет разговор другой, потому что это будет навязывание уже повестки. Будет навязывание повестки. Повестка изменится, разговор изменится, повылезает там из Госдумы всякая, вот, на свет всякая нечисть полезет, потому что там же там вообще, наверное, колоритный состав. Вот, и мы увидим большую... И будет большая как бы, дискуссия именно общественная вокруг всего этого, и это меняет обстановку в стране. Это реально меняет обстановку в стране. Это вот это... Люди сами, да, как вы сказали, что когда избирают классного депутата, он начинает делать классные инициативы, ему везде отказывают. Люди видят, что депутата классный, можно избрать еще одного такого. И это нормально, это работает.
Все-таки с позиции скептика уточню еще раз. За прошедшие полгода что изменилось в Москве с вашим избранием, кроме более веселых заседаний? Чтобы вы окончательно победили меня в этом разговоре, если это вообще было соревнование.
Я не думаю, что мы соревновались. На самом деле, главная моя победа, вот то, что мы с вами сейчас сидим и это все обсуждаем. То, что нам интересно это обсуждать. То, что наши слушатели нас слушают, им интересно это послушать. И это наша победа главная.
Хорошо, спасибо. Мы говорили с Дарьей Бесединой, депутатом Московской городской думы. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как планировать отпуск сейчас, когда в мире пандемия коронавируса. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.